Новости на радио «Свобода».
С новостями дня вас знакомит Екатерина Евсеева, а я коротко скажу о погоде, которая ждет нас сегодня, в последний рабочий день января. От вчерашнего теперь не осталось и следа. В Москве минус 5 градусов, к вечеру похолодает до минус 9, в Санкт-Петербурге минус 7, в течение дня температура понизится до минус 10. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Госдума сегодня вызывает на ковер министров, чтобы выслушать последние новости о борьбе с кризисом. Россия накануне массовых акций протеста. В одной лишь Москве завтра пройдет более 20 митингов и пикетов. Российские страховые компании просят отложить на 2 года новый порядок урегулирования убытков от ДТП. Статьи в сегодняшних газетах и комментарии эксперта. А также, какие действия предпринимают россияне, уволенные на волне финансового кризиса? В Химках продолжается конфликт между властями и защитниками химкинского леса. И рассказ о премьере художественного руководителя московской «Геликон» оперы на главной оперной сцене Канады. Одно из главных политических событий сегодняшнего дня – это большой правительственный час в Государственной Думе, на который в разгар кризиса приглашены все основные министры правительства из экономического и социального сектора. На прямой связи из здания Госдумы сейчас наш корреспондент Олег Кусов. Добрый день, Олег.
Здравствуйте.
И первый мой вопрос – кто из членов кабинета министров сегодня должен выступить в Госдуме? Кто уже выступил?
Да, конечно, даже по словам самих депутатов, вопрос о действиях правительства Российской Федерации, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики, ключевой на сегодняшнем заседании Госдумы. И уже вот в рамках этого часа правительственного выступили первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов, вице-премьер Алексей Кудрин, министр промышленности и торговли Виктор Христенко, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России Сергей Игнатьев. Вопрос этот будет обсуждаться, согласно регламенту, до 14 часов с 30-минутным перерывом. После чиновников слово возьмут депутаты, они уже задают вопросы докладчикам. И видно, что у депутатов много вопросов правительственным чиновникам. Наибольшую активность проявляют депутаты-коммунисты. Например, Нина Астанина уже заявила, что в выступлениях чиновников фактически обойдена тема конкретной поддержки простых россиян в период кризиса. А депутат Сергей Решульский заметил, что еще до начала правительственного часа его фракция направила множество вопросов докладчикам, но на 90% из этих вопросов докладчики так и не ответили. Таким образом, обсуждение усилиями коммунистов обещает быть детальным, поскольку доклады правительственных чиновников были в целом оптимистичны. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, например, пытался успокоить своих слушателей в отношении падения курса рубля. Он так и сказал: финансовая ситуация находится под контролем, происходит коррекция в рамках параметров, объявленных правительством России. Судя по словам первого вице-премьера, коррекция допускает курс 1 доллар 36 рублей. Я процитирую еще несколько оптимистичных заявлений Игоря Шувалова. Ответственная политика, проводившаяся в нашей стране на протяжении последних 8 лет, создала основу для противостояния экономическим вызовам. Накопленные за предыдущие годы резервы позволяют смягчить удары кризиса и дают определенную свободу маневра при осуществлении антикризисной политики. А также, цитирую дальше, меры, принятые российскими властями, можно условно разделить по следующим основным направлениям. Минимизация возможностей негативных последствий для населения, поддержка банковской системы, поддержка реального сектора экономики, меры денежно-кредитной и валютной политики. А вместе с тем Игорь Шувалов, конечно же, признал, что экономическая ситуация в России жесткая, она более жесткая, чем была до августа прошлого года. Кризис, согласно прогнозам экспертов, может затянуться на 3 года, из которых 2009 год будет самым сложным. Марк.
Спасибо, Олег. На прямой связи из Государственной Думы был наш корреспондент Олег Кусов. Напомню, сегодня здесь выступают члены правительства Алексей Кудрин, Виктор Христенко, Эльвира Набиуллина и председатель Центрального банка Сергей Игнатьев, Игорь Шувалов. И вот последний, как только что Олег рассказал, говорил о курсе доллара. На этот счет есть новости. Игорь Шувалов говорит, что курс остановится на отметке в 36 рублей, но сегодня вот он уже вырос до 35 рублей 50 копеек, осталось 10 копеек. И надо еще сказать, что Игорь Шувалов говорит о накопленных резервах, которые позволят смягчить падение курса рубля. Так вот, по мнению экспертов, которые можно встретить в сегодняшних российских газетах, этих резервов хватит России для поддержания курса на вот этом заявленном уровне в 36 рублей ровно на 2 месяца. В предстоящую субботу жителей российских городов ждет целая волна уличных акций под лозунгами, которые тоже связаны, конечно, с экономическим кризисом. Эти акции организованы как прокремлевскими движениями и партиями, так и оппозицией. В одной только Москве состоится более 20 митингов и пикетов. В столице это дело привычное, а вот в Приморье после прошлогоднего жесткого разгона акций протеста против повышения пошлин на подержанные иномарки завтрашнего дня ждут с тревогой. Тем не менее, один из организаторов этого и завтрашнего митинга, молодая организация под названием «Товарищество инициативных граждан России», сокращенно «ТИГР», уже стала общероссийским движением, и завтра ее акция состоится и в Москве. Причем теперь «Товарищество инициативных граждан» волнует не только состояние авторынка. Об этом в интервью моей коллеге Евгении Назарец рассказал один из организаторов завтрашней московской акции «ТИГРа» Федор Веревкин.
Она будет прежде всего посвящена общественно-политическим и, конечно, экономическим в первую очередь проблемам. Но проходить она будет в рамках общероссийской кампании, в которой участвует много городов, начиная от Владивостока и кончая Калининградом, поэтому мы будем проводить 31 числа.
Товарищество инициативных граждан России, организация «ТИГР» и другие активисты во многих городах России начали себя проявлять в связи с автомобильной проблемой, в связи с проблемой повышения пошлин. Теперь эти акции вышли за рамки. Почему?
Ну, вы же понимаете, как развивается ситуация в стране. Сейчас ответственные чиновники Министерства труда, например, объявили, что уже они оценивают уровень безработицы, равный 6 миллионам человек на январь месяц. Это, в общем, на миллион скакнуло за полтора месяца количество безработных в стране. Это же чудовищный показатель, сами согласитесь. Ситуация в стране очень непростая. И экономика ухудшается. То есть еще люди еще до конца даже не понимают этой ситуации. Они могут оказаться уже через несколько месяцев. Поэтому, в общем, естественно, перед лицом таких событий, которые могут наступить в стране, необходимо гражданскому обществу организоваться в сознательных каких-то позициях. И, видимо, это поможет, или должно помочь избежать каких-то серьезных потрясений, которые могут быть в связи со всеми вот этими ситуациями.
В те же дни, что и ваша акция протеста в разных городах, будут проводиться марши несогласных. Mm-hmm. Но вы подчеркиваете, что у вас разные движения, но вроде бы цели сходные.
Я, значит, с большим уважением отношусь ко многим людям, которые участвуют в маршах несогласных. Это действительно, наверное, достойные люди с активной гражданской позицией. Но с другой стороны, к сожалению, эти марши несогласных зарекомендовали себя не лучшим образом с точки зрения большинства граждан страны. И поэтому я не думаю, что нам следовало бы с ними близко ассоциироваться. На эти марши приходит очень немного народа, и, в общем-то, одни и те же люди из года в год. И поэтому, в общем-то, мне кажется, к сожалению, им не удалось, скажем, зацепить рядового гражданина.
Есть сообщение о том, что во многих регионах России оказывается давление или даже противодействие организаторам массовых акций. Почему, вы считаете, власть противодействует организации массовых протестов?
Боятся элементарно. С одной стороны, боятся самоорганизации общества снизу, а с другой стороны, боятся окрика из Москвы, что где-то недобдели, где-то допустили и так далее. В общем, я думаю, что здесь есть два фактора. С одной стороны, страх, с другой стороны, желание выслужиться и не получить какой-то окрик сверху. В общем, к таким угрюмбурчеевским мерам на местах приводит.
Еще раз давайте вернемся к будущей московской акции протеста. Где она пройдет? Ожидаете ли вы особого внимания со стороны правоохранительных органов и властей? Как к этому готовитесь?
Я не думаю, что будет какое-то особое внимание. У нас, в общем-то, мирная акция, согласованная, то есть никаких вопросов не должно быть. Буду, конечно, рад, и все наши активисты московские, которые участвуют в организации акции, будут рады, если придут граждане и нас поддержат.
Говорил организатор одной из завтрашних акций протеста в Москве, которую устраивает Товарищество инициативных граждан России, сокращенно ТИГР, Федор Веревкин. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
КНДР объявила о выходе из всех соглашений о мирном урегулировании, достигнутых ранее с Южной Кореей. В Москве сегодня соберется Совет министров Союзного государства России и Белоруссии для обсуждения антикризисного плана. В Турции тысячи людей приветствовали как героя премьер-министра Реджепа Эрдогана, накануне демонстративно покинувшего заседание Международного экономического форума в Давосе. Губернатор американского штата Иллинойс Род Благоевич отстранен от должности. Отставной кубинский лидер Фидель Кастро хочет, чтобы Соединенные Штаты вернули его стране военно-морскую базу на Гуантанамо. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. «Лошадь белая» Бориса Гребенщикова. Российские музыканты в Европе. Первая персональная выставка Федора Хитрука. Кукольная лаборатория в Петербурге. Самые интересные истории культурной жизни России не пропустите сегодня в 2 часа дня, когда в эфир «Радио Свобода» выйдет российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежих российских газетах и комментарии экспертов. Сегодня в газете «Ведомости» статья о коллективном письме крупнейших российских страховщиков, которые просят правительство перенести на 2 года вступление в силу так называемого европейского протокола и механизма прямого возмещения убытков. Подробности у нашего обозревателя Михаила Шевелева.
Под письмом министру финансов подписались руководители крупнейших страховых компаний «Росгосстрах», «Резогарантия», «Столичная страховая группа», «Ингосстрах» и «Росно». Речь идет о проблемах, которые затрагивают миллионы людей. Миллионы людей, которые ежедневно выезжают на наши дороги. С 1 марта в России должен быть введен упрощенный порядок регистрации дорожно-транспортных происшествий и система прямого возмещения убытков от дорожно-транспортных происшествий. В письме, которое написали страховщики министру финансов, говорится о том, что ничто не готово к введению этой системы. С 1 марта она должна быть введена согласно принятому закону, но не внесены необходимые поправки в налоговый кодекс, и у страховщиков отсутствуют нормативные документы, которые урегулировали бы систему выплат друг другу. Сроки введения прямого регулирования и так называемого европротокола перенесены не будут, утверждает руководитель Департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева. Это вопрос решенный. Но каким образом они будут введены в отсутствие нормативных документов, тоже непонятно. Страховщики жалуются на то, что в нынешней ситуации вся система построена на доверии. Как я могу платить клиентам за компании, которые гибнут каждый день и половина которых исчезнет в 2009-2010 году? Такую цитату из высказывания одного из руководителей страховых компаний приводит газета «Ведомости». Таким образом, ситуация оказывается в загадочном положении. Должна быть введена система упрощенного оформления ДТП с 1 марта. Система введена, очевидно, не будет. Виновные найдены, будут или не будут? Мы узнаем ответ на этот вопрос очень скоро, до 1 марта осталось ждать недолго. Ситуацию на рынке автомобильного страхования комментирует в эфире «Радио Свобода» лидер движения автомобилистов России «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Страховщики предлагают перенести на неопределенный срок, но на 2 года, в данном случае, введение этих норм. Вина и причина этого не только в страховщиках, не только в страховых компаниях. Проблем с этим вопросом очень много. Например, страховщиков нет нормативных документов по прямому регулированию до сих пор. До сих пор не внесены изменения в налоговый кодекс по этому поводу. Нет нормативной базы, по которой они могут договариваться по целому ряду принципиальных вопросов. То есть вопрос настолько запутан, вопрос взаиморасчетов, участие в этом Минфина, участие в этом налоговой службы. Практически ни одного законченного документа, регламентирующего эти нововведения, на сегодняшний день не существует. Вина в этом, конечно, правительство Российской Федерации, которое не подготовило, к 1 марта, скорее всего, не подготовит эти необходимые документы, с помощью которых можно урегулировать свои взаимоотношения с всем страховым компаниям и выплачивать нам, автомобилистам, соответствующие суммы, исходя из этих норм Европротокола в данном случае и прямого регулирования.
Говорил лидер движения автомобилистов России «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков о сегодняшней статье в газете «Ведомости», рассказывающей о просьбе страховых компаний отложить вступление в силу так называемых европейского протокола и механизма прямого возмещения убытков, рассказывал Михаил Шевелев. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас время рассказать о самых важных международных событиях сегодняшнего дня. КНДР аннулировала все политические и военные соглашения с Сеулом, а представитель администрации президента Барака Обамы, занимающийся вопросами национальной безопасности, сегодня заявил со ссылкой на данные американской разведки, что президент Северной Кореи Ким Чен Ир жив, здоров и в полной мере исполняет свои обязанности. Подробности, которые об этих событиях можно узнать из сообщений мировых информационных агентств, я попрошу рассказать моего коллегу Андрея Шароградского. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Вы совершенно точно отметили, что резкое заявление из Пхеньяна о разрыве всех практически достигнутых за последние 20 лет мирных соглашений между Северной и Южной Кореей совпало с сообщениями из довольно серьезных источников о том, что Ким Чен Ир выздоровел, потому что в последние несколько месяцев ходили упорные слухи о том, что он серьезно болен, что у него был инсульт. Возможно, так и было, но сейчас, судя по всему, Ким Чен Ир оправился от болезни, может продолжать руководить страной, и, возможно, именно с этим и связано, что вдруг последовали такие резкие заявления со стороны Пхеньяна. Я процитирую некоторые из них. Аннулируются все договоренности, призванные положить конец политической и военной конфронтации между Севером и Югом, отменяются соглашения о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах между Севером и Югом и положение военной пограничной линии в Западном, имеется в виду, Желтом море, упомянутые в приложениях к этому договору. Я цитировал заявление Пхеньяна. Ну, конечно же, многие аналитики связывают это заявление с тем, что недавно президент Южной Кореи Ли Минбак заявил о том, что развитие экономического сотрудничества между Северной и Южной Кореи будет напрямую зависеть от прогресса на переговорах по ядерному разоружению КНДР. Во второй половине прошлого года эти переговоры шли довольно успешно, но потом, судя по всему, зашли в тупик, и Северная Корея объявила, что намерена возобновить свою ядерную программу. Это, опять же, поставило в тупик тех, кто участвовал в переговорах по отмене. А Северная Корея, конечно же, рассчитывала с помощью этого, ну, назовем это шантажом, получить какие-то дополнительные экономические вливания в экономику, какую-то помощь со стороны западных стран, ну и Южной Кореи в том числе.
И что же
однако
это,
еще
что
раз
же
вернемся
это, Андрей,
к да, тому, прошу. Что Ким Чен Ир, судя по всему, выздоравливает, и, видимо, он также, возможно, он мог решить показать, что он по-прежнему в силе, и вот отдать распоряжение сделать такие резкие заявления со стороны Пхеньяна, серьезно обострить обстановку, и все это говорит о том, что с таким режимом, как сейчас существует в Северной Корее, не стоит как недооценивать такие резкие заявления, так и их сильно переоценивать, потому что известно немало примеров за время существования КНДР, когда позиция Пхеньяна просто кардинально менялась, она то становилась очень дружественной, то враждебной, и все это несмотря на то, что с 1953 года, с того момента, когда завершилась Корейская война, война между Севером и Югом на Корейском полуострове, и Северная и Южная Корея, сейчас независимые государства, члены Организации Объединенных Наций, находятся в состоянии войны, и несмотря на то, что были достигнуты некоторые мирные договоренности, именно состояние войны – это то, как официально характеризуется отношение между этими двумя государствами. Марк.
Спасибо, Андрей. Международные средства массовой информации пишут сегодня о решении Северной Кореи аннулировать все политические и военные соглашения с Сеулом и о сообщениях американской разведки, подтверждающих, что лидер КНДР Ким Чен Ир здоров, вопреки ходившим слухам о его ухудшившемся здоровье, и в полной мере исполняет свои обязанности. Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас к неполитическим новостям. Сегодня у нас есть интересный сюжет из Екатеринбурга, где исполняется 100 лет писательнице и поэтессе Елене Евгеньевне Харинской. Месяц назад вышли две новых книги ее стихов. С юбиляршей пообщался екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
Елена Харинская потеряла зрение 3 года назад. Сегодня она почти ничего не видит, почти не выходит из дома, но продолжает надиктовывать новые стихи и с удовольствием их читает.
«Не считаю года по седым волосам. Было всякое в нашей судьбе. Сколько лет? Столько лет, сколько чувствуешь сам, сколько сердце подскажет тебе. Если в жизни все ярче горит самоцвет, что с того, что в снегу голова? Значит, это не старость, а только расцвет творчества и мастерства».
Елена Евгеньевна Котвицкая родилась 30 января 1909 года в селе Бичуге в Бурятии. Там же закончила школу. Первой должностью будущей поэтессы стала работа ликвидатором неграмотности. Ей было всего 16 лет. Потом работала учителем в школе, в том числе 7 лет в Харинском районе Бурятии. По его названию Елена Евгеньевна и взяла себе псевдоним. В 1935 году Елена Харинская переехала в Свердловск. Первая книга «Зацентнеры» вышла 4 годами раньше, в 1931 в Иркутске. В 1944 году в Свердловске издана книжка стихов для детей «Спичка-невеличка». 2 новых стихотворных сборника вышли всего месяц назад. Сегодня Елена Евгеньевна запросто открывает секрет творческого долголетия.
«Это, конечно, секрет. И я могу открыть этот секрет, поделиться только вот с вами. Просто нужно любить жизнь, любить людей и никогда, никогда не терять чувство юмора».
10 лет назад, отмечая 90-летие поэтессы, областная библиотека имени Белинского устроила конкурс среди школьников на лучшую песню на стихи Елены Харинской. Запись из библиотечного архива.
«Если мамы дома нет, как тут быть, ребята? Приготовила обед, но кормила брата. Кто дома шатаюшка, таюшка, хозяюшка? Если мамы дома нет, как тут быть, ребята? Кто не хочет греть обед и не кормит брата? Кто да это твоя девочка другая?»
Торжественное собрание по поводу столетия Елены Харинской состоится сегодня вечером в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала. Виновница торжества обещала быть. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». Служба безопасности Украины открывает архивы бывшего КГБ Украинской Советской Социалистической Республики. Об этом событии ведущий программы Виталий Портников будет говорить с директором Государственного архива СБУ Владимиром Ветровичем. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Что собираются делать россияне, уволенные из-за финансового кризиса? Лидеру движения защитников Химкинского леса Евгении Чириковой отказано в регистрации кандидатом на пост мэра Химок. Астрономы изучили планету с самым необычным климатом во Вселенной. Режиссер и художественный руководитель московской «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман дает премьеру на главной оперной сцене Канады. И рассказ из индийского штата Гоа об истории почитания самого популярного в этой бывшей португальской колонии святого Франциска Ксаверия. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы продлил до мая срок ареста 3 высокопоставленных сотрудников компании «Евросеть», сообщил Интерфаксу адвокат одного из них. Их обвиняют в организации похищения человека и вымогательстве. В Москве соберется Совет министров Союзного государства России и Беларуси. Он пройдет под председательством премьер-министров России и Беларуси Владимира Путина и Сергея Сидорского и призван рассмотреть план совместных антикризисных действий двух стран. В Турции тысячи людей приветствовали как героя премьер-министра Реджеп Эрдогана, который накануне демонстративно покинул заседание Международного экономического форума в Давосе после спора с президентом Израиля Шимоном Пересом. Сообщается, что около 5000 человек с турецкими и палестинскими флагами встречали Эрдогана в аэропорту. КНДР объявила о выходе из всех соглашений о мирном урегулировании, достигнутых ранее с Южной Кореей. В заявлении Северокорейского комитета по мирному объединению Кореи утверждается, что причиной этого шага стала агрессивная политика Сеула. Курсы доллара и евро по отношению к рублю вновь выросли. На Московской межбанковской валютной бирже доллар достиг уровня 35,5 рублей. Евро стоит 45 рублей 90 копеек. Губернатор американского штата Иллинойс Род Благоевич отстранен от должности. Решение об импичменте единогласно принял Сенат штата. Ранее за отстранение губернатора проголосовала Палата представителей Иллинойса. Благоевича обвиняют в коррупции. Отставной кубинский лидер Фидель Кастро хочет, чтобы Соединенные Штаты вернули его стране военно-морскую базу на Гуантанамо. В колонке на правительственном веб-сайте Кастро заявил, что присутствие базы на Кубе попирает международное право.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к одной из главных тем наших информационных программ все последние дни. В российских регионах продолжается череда увольнений, вызванных финансовым кризисом. Одна из наиболее пострадавших профессий – журналисты. С 1 февраля региональный выпуск «Комсомольской правды» в Саранске прекращает публикацию местных материалов, коллектив газеты отправляется в неоплачиваемый отпуск. И хотя по заявлению руководства редакции до апреля месяца этот отпуск продлится, журналистам дали понять, что «Комсомольская правда» в Саранске прекращает свое существование из-за отсутствия финансирования. Таким образом, эта газета станет первой в Мордовии, закрывшейся в связи с кризисом. Как будут трудоустраиваться без малого 20 человек редакционного коллектива саранской комсомолки, смогут ли они найти работу по специальности, об этом в репортаже нашего корреспондента Игоря Телина.
Николай Вашкин, корреспондент «Комсомольской правды» в Саранске, не скрывает своих эмоций. 13 января, в день российской прессы, редакция его газеты была отмечена журналистской премией. Спустя две недели с небольшим ему и его коллегам объявили о закрытии издания.
Тогда, когда нам сказали, что это все, было впечатление шока. Тут мы не знаем, что сделать. Собственно говоря, это трагедия.
Формально редакционному коллективу объявили о временной приостановке работы, о том, что журналистов и технических работников отправляют в неоплачиваемый отпуск, и уже без протокола посоветовали искать новое место работы. Сделать это в Саранске будет нелегко, считает Ивашкин.
Вы знаете, есть две категории журналистов, которые бегают и добывают информацию. Первая категория, она уйдет или в то, или иное издание. Есть вторая категория журналистов, которые пытаются делать анализ. Вторая категория, она сейчас не востребована абсолютно.
Специфика рынка средств массовой информации в Мордовии такова, говорит саранский политолог Родион Муртазин, что даже без учета кризиса сотрудникам одного закрывшегося издания трудоустроиться по специальности будет весьма проблематично.
Это связано с несколькими обстоятельствами. Ситуация уже симптомы определенные показывала негативного развития по участию журналистов в своей профессиональной деятельности. А сейчас, мне кажется, она будет более негативно развиваться. Рынок печатных изданий и электронных СМИ в республике ограничен. Республика сама по себе небольшая, 800 тысяч населения.
Фрилансерство в нынешних условиях также не может стать приемлемым решением.
Внутриреспубликанское фрилансерство, мне кажется, невозможно. Единственное, здесь только выход на московское агентство, насколько я вот представляю ситуацию. Количество московских газет и агентств, оно же не безгранично. Тоже они же сталкиваются с этим кризисом. Многие издания тоже в московские, вот, они как-то там идут на то, что ужимать расходы. И шансы для того, чтобы наш журналист готовил материалы для московских газет и агентств, нет.
Прекращение выхода региональных материалов в «Комсомолке» стало предметом обсуждения в журналистской среде. Идут разговоры о том, что грядут сокращения на местных радио и телевидении, а также о том, что до осени в Мордовии могут закрыться еще несколько изданий. Если это произойдет, их сотрудникам придется искать новое место работы совсем не по специальности. Так что фраза «журналист меняет профессию» может стать совсем не штампом газетного заголовка. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Что вы будете делать, если вас уволят? Такой вопрос мы попросили нашего корреспондента Наталью Галкину задать прохожим на улицах Волгограда.
Я думаю, что я не потеряю работу. Ну, хочется надеяться лучшее, если вдруг... Буду искать работу.
Искать работу? Другую? Деньги нужны?
Что-то не задумался про это дело. Задумался, сейчас подумаю немножко. Ну что даже, искать другую работу. И искать и не сдаваться, как говорят.
У меня есть другая работа. Да, так что я без работы не останусь. У меня есть по своей же специальности другая работа. Так что выход у меня есть в положении. Сейчас на двух работах работаю.
Я говорю, искать буду работу. Как без работы дома будете сидеть? Не привыкла дома сидеть без работы.
Работу искать другую. Отдыхать когда? Отдыхать позже будем.
Дома буду сидеть. Первое время отдохну от работы, потому что без отпуска полтора года уже работаю. А потом найдем работу. Найдем работу. Я продавцом работаю, так что продавцы везде требуются.
Меня точно не уволят. Я работаю много.
Ну, нужный человек.
Другую работу буду искать.
А на что жить? Пока буду работу искать, отдыхается.
Трудно сказать. Поедем в деревню, будем жить в деревне. Поднимать деревню.
Ну, я думаю, не упаду духом. Буду искать работу еще лучше.
Буду искать другую работу. А что я буду дома делать? На отдых нужны деньги. И поэтому буду искать новую работу.
Искать другую работу. Надо же как-то жить. На этом не останавливаться. Надо искать другую работу, продолжать. Ни в коем случае не сидеть дома.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Астрономы изучили планету с самой резкой сменой климата. Компания Intel представила метеостанцию без блока питания. Зоологи исследовали глубоководную рыбу с четырьмя глазами. А эксперты-климатологи заявляют, что потепление носит необратимый характер. В новостях на волнах радио «Свобода». Новости науки и Ольга Орлова.
Биологи из Атлантического университета штата Флорида исследовали зрение глубоководной рыбы Далекоптерикс лонгипис. Оказалось, что эта рыба видит не только в оптическом, но и в инфракрасном диапазоне. Эта способность позволяет рыбе видеть и в полной темноте, и на свету. Каждый глаз рыбы как бы поделен на две зоны. Частично она смотрит вверх, а частично вниз. То есть у рыбы фактически четыре глаза. Глаз, который смотрит вниз, видит в инфракрасном диапазоне, а смотрящая вверх в оптическом. Рыба обитает на сравнительно небольшой глубине в так называемой сумеречной зоне, куда еще попадает дневной свет, и такое устройство зрения дает ей большие эволюционные преимущества. В результате исследования, проведенного по заказу Министерства энергетики Соединенных Штатов, группа американских ученых пришла к выводу, что последствия глобальных климатических изменений уже стали необратимыми. По мнению экспертов, даже если удастся полностью прекратить выбросы углекислого газа, средняя температура воздуха на Земле все равно сохранится на высоком уровне в течение тысячи лет. Исследователи подчеркивают, что пока еще процесс потепления стабилизирует мировой океан, который поглощает тепло. Но затем океан начнет отдавать всю накопленную энергию, и тогда процесс потепления ускорится. Астрономы из Калифорнийского университета в Санта-Крус изучали экзопланету с самыми резкими климатическими изменениями из известных сегодня. Планета вращается вокруг родительской звезды, которая находится на расстоянии 190 световых лет от Земли. Орбита планеты резко вытянута. В самой близкой точке планета проходит на расстоянии до звезды ближе, чем от Меркурия до Солнца. Обычная температура на этой негостеприимной планете около 500 градусов. Но в определенный момент температура всего за 6 часов вырастает до 1200. При этом уровень радиации повышается в 800 раз. Компания Intel разработала миниатюрную цифровую метеостанцию, предназначенную для слежения за погодой. Главной особенностью этого устройства является отсутствие блока питания. Вместо него исследователи применили антенну, направленную на телебашню, расположенную в нескольких километрах. Антенна настроена на определенный канал и принимает телесигнал. Сигнал преобразуется в электроэнергию, и его мощности достаточно, чтобы обеспечить устройство энергией.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к актуальным российским новостям. Сегодня в нескольких российских регионах начинается предвыборная кампания, предшествующая голосованию за представителей в местных органах власти. В частности, в городе Химки Московской области, где продолжается конфликт местных жителей с властями, вызванный планами строительства автодороги через Химкинский лес, тоже пройдут выборы. Выборы мэра. Как стало известно сегодня, лидеру движения защитников Химкинского леса Евгении Чириковой отказано в регистрации кандидатом на это этот пост. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Пока официальным остается лишь решение об отказе территориальной комиссии городского округа Химки. Евгения Чирикова, обратившаяся в центр избирком, ждет рассмотрения своей жалобы облизбиркомом в понедельник.
Я не могу говорить, что я зарегистрирована, если у меня нет на руках документов. Как же я скажу? На руках у меня отказ странный. И на руках у меня моя жалоба в центральный избирком. Из центра избирком мне сказали, что они уже передали ее в московский областной избирком. И там мне сказали, что в понедельник позвоните, пока что пока никаких движений по вашему запросу не было.
Евгения считает, что отказ в регистрации за неправильное заполнение платежек на перечисление избирательного залога – причина надуманная. На официальном сайте Химкинской администрации в решении избиркома перечисляется 25 пунктов. Евгения объясняет, что пункт один.
Но они же паспорт дали, у нас в каждой платежке внизу написано: предоставлен паспорт гражданина Российской Федерации в каждой. До вот решения избиркова об отказе в регистрации кандидату документ о внесении залога несостоятелен. Пишу, что это незначительно. Если вы внесли все свои данные, телефон, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, дали паспорт российского образца, и при этом вы только не указали свое гражданство, то говорить, что вы аноним, несколько странно.
Впрочем, избирательная комиссия Химок сообщила журналистам, что нарушения в документах Евгении Чириковой относятся к категории грубых и серьезных. Отсутствие графы гражданства позволяет избиркому заявить, что жертвователи – иностранные граждане. Пока остается невыясненным, каким образом 28 января появилась недостоверная информация о регистрации кандидатом. К примеру, РИА Новости ссылаются на зам руководителя Росприроднадзора Олега Митвеля.
Перезвонила на Интерфакс. Спросила: ребята, а где вы эту информацию-то взяли? На ленте мне сказали, что вообще обычно мы информацию берем конкретно из того место, вот откуда она должна приходить. В самом обращении была ссылка на избирком Химок.
1 февраля начинается предвыборная кампания, а инициативная группа защитников Химкинского леса уже испытывает трудности с распространением газеты.
Химкинская правда жива. Мы пытаемся ее, когда распространять, то ее вытаскивают из ящиков, например. И в результате нам приходится эти газеты, как Ленинскую искру, распространять подпольно, понимаете? То есть у нас эти газеты передают люди из рук в руки.
Перед началом предвыборной кампании вчера губернатор Московской области Борис Громов заявил, что доволен работой действующего главы Химок Владимира Стрельченко, и в частности он сказал, что среди кандидатов есть люди, которые при всей правильности работ по строительству трассы Москва-Питер лукавят, что эти кандидаты якобы выступают за сохранение Химкинского леса.
Если он так удовлетворен работой, то почему Владимир Владимирович сначала принимает один акт выбора трассы, распоряжение 367Р по акту выбора трассы посередине Химкинского леса, который нарушает 102-ю статью Лесного кодекса и 86-ю статью Земельного кодекса? Люди, которые якобы выступают за сохранение Химкинского леса, вот один из этих якобы защитников, на самом деле сильно покалеченный Михаил Бекет, лежит сейчас в институте Склифосовского. Весь мир наблюдает за этой историей, и мнение, так сказать, очень многих людей, в том числе у нас очень поддержала сейчас организация «Репортеры без границ», они очень сильно разнятся с мнением Бориса Селовича Громова. То есть как-то весь мир, они как-то против. И статьи выходят в иностранной прессе, да и в нашей центральной прессе, федеральной в том числе. Все по-другому как-то оценивают.
Активисты движения в защиту Химкинского леса 1 февраля у памятника Грибоедову в Москве примут участие в митинге протеста против убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Маркелов, как известно, был адвокатом редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова по делу о клевете, возбужденном против Бекетова по иску мэра Химок Владимира Стрельченко. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня соберется Совет министров Союзного государства России и Белоруссии для обсуждения антикризисного плана. КНДР объявила о выходе из всех соглашений о мирном урегулировании, достигнутых ранее с Южной Кореей. В Турции тысячи людей приветствовали как героя премьер-министра Реджепа Эрдогана, накануне демонстративно покинувшего заседание Международного экономического форума в Давосе. Отставной кубинский лидер Фидель Кастро хочет, чтобы Соединенные Штаты вернули его стране военно-морскую базу на Гуантанамо. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости экономики, известия с российских бирж. Главное из них, я ее уже упоминал. Курсы доллара и евро снова падают, правда, уже не такими стремительными темпами, как накануне, но все равно довольно серьезно. О новостях экономики в нашей программе Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит $100.90 за тонну, говорится в постановлении правительства страны. Это более чем на 15% меньше ставки, установленной с 1 января, и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти Urals состояла около $40 за баррель или примерно $290 за тонну. Российский внешэкономбанк, выполняющий функции Государственного банка развития, с конца 2008 года приостановил инвестиции на внутреннем фондовом рынке из средств Фонда национального благосостояния. Как сообщил его глава Владимир Дмитриев, это связано с тем, что банк выбрал почти весь лимит средств, который мог быть использован на эти цели. Их объем составлял 175 миллиардов рублей или в пересчете по текущему курсу более 5 миллиардов долларов. Компания «Новатэк», крупнейший в России независимый производитель природного газа, может создать совместное предприятие с французской «Тоталь» для работы в области разведки и добычи этого топлива. Как заявил глава компании Леонид Михельсон, «Новатэк» общается с «Тоталь» по вопросу совместной работы над проектами. Однако он не уточнил, о каких именно из них идет речь. Российская государственная корпорация «Ростехнологии» в ближайшее время намерена подписать соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией, предусматривающее перенос производства комплектующих для российских самолетов с зарубежных предприятий на российские. Об этом сообщила газета «Коммерсант», отметив, что сейчас основными поставщиками комплектующих для российской авиационной промышленности являются украинские компании. Объем промышленного производства в Японии, второй по величине экономики мира после американской, в течение декабря сократился сразу на 9,6%. Это более чем в два раза превышает считавшееся до сих пор в Японии рекордным за последние полвека падение промышленного производства в январе 2001 года, когда оно составило 4,3%. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2009 году общий объем японской экономики снизится на 2,6%. Курс доллара на сегодня 34 рубля 68 копеек, на 1 рубль 47 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 34 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 1 рубль 31 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Самые интересные события в российской и мировой культурной жизни. 31 января в канадской опере состоится премьера уже 7-го спектакля, который ставит на этой сцене в городе Торонто режиссер и художественный руководитель московской «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман. Дирижер Джон Кеннон, в главных ролях Михаэль Шаде, Джулия Макеров и Ирина Мишура. О спектакле с Дмитрием Бертманом разговаривает Марина Тимашева.
В чем, вообще говоря, сама идея? Опера это имеет такой, ну, подзаголовок, жанровое определение, лирическая сказка. Будет ли это лирической сказкой в театре города Торонто?
В общем, в мире эта опера ставилась в разных трактовках. Действие происходило и в сумасшедшем доме, и какие-то проблемы психоанализа. Я делаю абсолютную сказку, потому что мне кажется, что именно такой сказки еще и романтики не хватает вообще сегодня. И вот этот спектакль, он будет именно про то, как сказка может прикоснуться к полной реальности. И как бы два измерения будет в спектакле. Реальность, коробка белая Баухауса с кроватью, и совершенно фантастическая сказка. В этом современном здании, в этом уникальном театре, который был построен совсем недавно, есть все возможности для того, чтобы это все сделать, потому что в этом спектакле и плавают, и ныряют, и летают, там огромное количество эффектов.
Ну, два слова буквально скажу, что Полибрет, русалочка, дочь Водянова влюбляется в принца и меняет свой голос на человеческую душу, а принц ей изменяет. В этой части этот сюжет очень похож на известнейшую сказку Ганса Христиана Андерсена. Но дальше в либретто русалочка становится блуждающим огоньком. Это уже больше похоже на Фауста Гёте. Принц возвращается. Он не должен ее целовать, потому что иначе погибает. И он целует, то есть принимает вполне добровольно такое решение и умирает. Но вот откуда берется реальность?
Русалочка как раз приходит из этого мира, в котором есть и Баба-Яга, в котором есть Водяной, злые чары, как в любой сказке. И она приходит в реальность. Но, оказывается, эта реальность намного злее, намного непредсказуемее, намного страшнее, чем сказка. И когда принц действительно ей изменяет, и когда она сталкивается со всем вообще, то у нее не остается выхода, как обратно вернуться в эту сказку. Но так же, как и Лиза Дулиттл, которая пытается вернуться оттуда, откуда пришла, она не может вернуться.
Получается, в общем, трагическая сказка, а не столько лирическая.
Да, она, конечно, трагическая, естественно. Состав очень интересный исполнителей. Например, вот принц Майкл Шада, это мировая звезда. Он, наверное, нет ни одного зальцбургского фестиваля, где бы он не пел. Это Моцарт, знаменитый тенор. Впервые поет его довольно-таки такую мясистую партию. Сегодня был прогон, как раз там есть сцена, когда он приходит в этот сказочный мир и приходит к тому озеру, где его встретила эта русалка, где она его приворожила. Он приходит туда и касается воды на прогоне. В общем, вышел из этой воды весь мокрый такой, что весь костюмный департамент театра на техническом собрании, которое проводится ежедневно после репетиции, просто умоляли больше этого не делать, потому что костюм уже ничего не осталось в премьере. В общем, он разыгрался и практически полностью погрузился в воду.
А кризис в театре, Дмитрий Александрович, ощутим? Вот в Москве отменили «Отелло Верди», и «Метрополитен-опера» заменяет более дорогие спектакли теми, что подешевле.
Здесь это совершенно не ощущается. Когда я разговариваю с людьми о кризисе, они знают, что такое существует. А что касается отмен постановок, этого совершенно нет. Тут совершенно другая система экономическая театра. Существует закон о спонсорстве, который существует по всему миру. Спонсоры не платят налог, если они что-то отдают искусству. Здесь огромный попечительский совет театра, в который входит огромное количество разных доноров и предприятий, и компаний, и частных лиц. Спектакли полностью проданы, билеты по $300. Я вот не чувствую, что были какие-то проблемы. Во всяком случае, даже во время репетиции, когда какие-то возникают моменты, связанные с бюджетом, мне ни разу еще никто не сказал «нет».
Завтра премьера, и я желаю Дмитрию Бертману удачи.
С режиссером Дмитрием Бертманом говорила Марина Тимашева. А программа «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». Сегодня он из Индии. Своеобразный индийский штат Гоа, самый маленький в этой огромной стране и очень популярный у туристов всего мира, последние 10-20 лет веками считался и остается духовной метрополией всего римско-католического населения Индии. И одна из самых интересных фигур истории этой бывшей колонии Португалии святой Франциск Саверий, которого Ватикан считает, вероятно, самым успешным миссионером мира в новую историю, рассказывает корреспондент «Свободы» Малика Рахманова.
О присутствии европейцев в Гоа напоминает удивительное переплетение индийской и старинной европейской архитектуры. Это особенно ярко выражено в бывшей столице штата, старом Гоа. Здесь можно увидеть большое количество церквей. Среди католических храмов Гоа наиболее известна базилика Бона Иисуса. В ней покоится тело святого Франциска Ксаверия, одного из сооснователей общества Иисуса. Ксаверий родился в 1506 году в известной аристократической испанской семье. Он получил хорошее светское образование, однако позже, в 1534 году, совместно с единомышленниками принес клятву полностью посвятить свою жизнь Богу. Большую часть жизни Ксаверий провел, проповедуя католичество в Восточной и Юго-Восточной Азии. А обосновался Ксаверий именно в Гоа, и именно отсюда совершал миссионерскую деятельность, которая его так прославила. Ездил в Японию, Индонезию, Китай и другие страны. Во время одной из своих поездок в Китай в 1552 году Ксаверий остановился проповедовать на острове Шанчуньдао, вблизи территории современного Гонконга. Здесь одолела его смертельная болезнь, предположительно малярия. 2 декабря он умер в возрасте 46 лет. О захоронении проповедника Франциска Ксаверия рассказывает служащая туристического бюро в Гоа Лейла Дутта.
Его похоронили на этом острове, где его тело находилось 4 месяца. После чего один из его последователей, проповедник, который также проплывал на корабле мимо, узнал, что Ксаверий похоронен на острове и попросил эксгумировать его тело и перевести в Гоа в место, знакомое покойному. Когда могилу раскопали, они увидели, что тело священника совершенно не пострадало после 4-месячного погребения. Могильщик случайно лопатой задел предплечье трупа. Это было единственное повреждение, которое обнаружили люди тогда, 4 месяца спустя. После этого Ксаверия на год похоронили в Малакке, то есть где-то на территории Малайского полуострова. До тех пор, пока некий португальский капитан, друг миссионера, не настоял на перезахоронении останков в любимом месте святого Ксаверия в Гоа. И на этот раз, спустя 1 год и 8 месяцев, когда португальский капитан попросил выкопать тело, оно находилось в том же нетленном состоянии. Он перевез останки в Гоа.
Тело Франциска Ксаверия остается якобы нетленным уже 453 года. Раз в 10 лет мощи открывают верующим на 6 недель для поклонения. Обычно же они находятся в правом пределе храма, на возвышении в серебряном саркофаге со стеклянным фасадом. Первый раз тело миссионера было выставлено в Гоа в 1554 году. Последний же раз мощи открывались в 2004 году. Тело священника неоднократно исследовали на предмет мумификации. Комиссия, занимавшаяся вопросом причисления Франциска Ксаверия к лику святых в 1622 году, засвидетельствовала. 70 лет спустя медики той эпохи утверждали, что тело иезуита оставалось нетленным без постороннего земного вмешательства. Жители Гоа считаются весьма религиозными. Здесь живут люди разных вероисповеданий, в том числе католики, индуисты, мусульмане. Среди местного населения существуют разные мнения о том, как может тело священника оставаться нетленным такое длительное время. Некоторые считают, что оно было забальзамировано, другие настаивают, что это свидетельство чуда. Жительница Гоа Фернанда Андрея, католичка, полностью верит в правдивость истории.
«Я верю, что он святой и что это чудо. Обычно это не происходит с обычными людьми, и я верю, что он святой».
Сотрудник Международного центра в Гоа Самир Ясир, считающий себя атеистом, придерживается другого мнения.
«Люди со всего мира приезжают сюда. Это своего рода религиозное переживание. С точки зрения науки это невозможно. Думаю, религия заставляет людей приезжать сюда и верить в чудо».
Индийские ученые пытаются найти объяснение сохранности тела возрастом почти 500 лет. Малика Рахманова для Радио Свобода, Гоа.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите, после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». Накануне намеченных на 31 января маршей несогласных и маршей согласных обсуждают главный редактор интернет-издания агентства политических новостей Северо-Запада Андрей Дмитриев и лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, ведущий Виктор Резунков. Всего вам доброго!
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».